Видите, тема, по-моему, самая близкая и самая любезная, по крайней мере, моему сердцу, не знаю, как прочим, грех, уж красота какая. Вот если бы попросили говорить о добродетели, тут бы я, наверное, очень посмутился. Ну и понятно, по каким причинам. Хорошо говорить человеку о добродетели тому, кто сам добродетельный, а уж когда о грехе, тут просто ура, и больше ничего и не надо. Ну так вот, видите, тема говорит о природе и видах греха. Кажется, звучит достаточно она просто, но на самом деле здесь очень много самых разных, я бы сказал, моментов, которые заслуживают того, чтобы мы о них поговорили. В частности, хотя бы скажу сразу об одном из них, и которые имеют немалое значение, что различают, по крайней мере, следующие, я бы сказал, ну, основные направления в рассмотрении этого общего понятия. Грех – общее понятие. Но когда мы начинаем рассматривать его более внимательно, то оказывается, есть грех личный. И это всем понятно. То есть то, что совершает человек сознательно, с чувством понимания, что он поступает против совести, против заповеди, с пониманием иногда того, что он не может справиться с собой, зная хотя бы, что это грех. А иногда и может, но не хочет. Это личный грех. И когда мы говорим о том, что из себя представляет, то ситуация достаточно, в общем-то, ясна, если немножечко подумать. Что делает такой грех? Такой грех ранит нашу совесть, наш ум, да вообще ранит и душу, и тело. По христианскому воззрению, я бы сказал, по учению святых отцов, каждый грех – это действительно есть тот укол разной силы и степени, который пронзает нашу плоть, то есть который приносит не просто боль, но приносит ранение. И если некоторые раны мы замечаем довольно ощутимо и быстро, ну хотя бы, начинает совесть мучить. Если другие грехи мы замечаем по степени того, что происходит с нашим телом, когда, например, мы видим, что происходит с человеком, который, например, страдает обжорством, ну уж не говорю пьянством, или тот, кто наркомания, это мы видим, это все налицо. Но христианство утверждает, и этим оно, кстати, отличается от очень многих других религиозных и псевдорелигиозных таких воззрений, когда утверждает, что, оказывается, даже недолжные движения души, то есть ума, сердца, то есть воли, желания, намерения, все это, оказывается, также ранит человека, ранит меня, как и чисто, может быть, внешние тяжелые вещи, о которых мы только что говорили. Вот личный грех – это более-менее понятно, хотя и здесь все не так просто. Ведь одно дело, когда человек грешит сам в себе, может кого-то осуждать или ненавидеть, или завидовать, или кого-то может обижать, кому-то может причинять какой-то вред. Но ведь бывает не только в этом плане грех в таком сугубо личном. Он может проявлять себя и в другом смысле. Посмотрите, когда создается, например, обстановка, атмосфера в народе или в обществе, а то и в целом государстве, создается атмосфера, которую называют это атмосфера какого-то действительно греха, другого не скажешь. Когда все пропитано как-то посмотрел однажды телевизор, и вдруг заканчивалась какая-то программа, и через весь экран огромными такими буквами «Алчность». И посмотрите, какая идет действительно пропаганда. Не что-нибудь, а пропаганда же идет. Вот этих всяких, я бы сказал, ужасных вещей, которые коробят и душу, и ум, и сердце, и разум, все на свете. Такая идет непрерывная пропаганда в интернете, по телевидению, по радио, в печати и так далее. Все это создает что? Атмосферу. Что значит создает атмосферу? Это же действует на человека. Ведь надо же понять, что может быть, 99% нашей жизни и наших действий, поступков совершается в силу именно давления подсознания, а даже не сознания. И вот эта вот вся совокупность давления, которое происходит извне, которое совершается в том, что мы называем атмосферой общественной жизни, это же все заходит туда, в это подсознание. И все это действует оттуда, хотя кажется невидимо. Человек действительно вдруг чувствует все вот влечение, ненормальное влечение ощущает. Непонятно даже, каким образом. Посмотрите, сколько людей страдают чем? Тем, что ни с того, ни с чего вдруг у него ненависть возникает кому-то. Без всяких причин. Совершает какой-то дикий поступок, хотя кажется, человек психически нормальный. Нормальный. И в то же время. Откуда такая неприязнь вдруг возникает? Вы знаете, вот эта атмосфера, вот эта уродливая, вот это, знаете, как атмосфера, как можно отравить атмосферу, вот взять и газы допустить, какие-нибудь газовые камеры, как можно этим уничтожить, не прикасаясь к человеку. А сама атмосфера ужасная так точно, так же может и иметь место и атмосфера безнравственности, например. А посмотрите, это сейчас факт страшный. И эта атмосфера, она очень действует на душу человека. Даже хочу сказать, даже помимо даже сознания. Даже когда сознанием он настроен иначе, его мысль направлена в другую даже сторону. И тем не менее, эта атмосфера действует вот через подсознание. Так вот, и вот эта вот атмосфера, тоже какая мы называем? Греховная атмосфера, действительно, греховная. Потому что вся направлена она на разрушение человеческой личности. Действительно, личности разрушение. И вот эта атмосфера, она же может проявлять себя как в обществе не церковном, так, увы, и в церковном. Может быть, грехи общественные или против общества, которое совершает человек, могут быть и грехи церковные, когда и поступает человек, совершает поступки против церкви. В каком смысле? Вот мы всегда... И надо говорим об этом и не придаем значения, что, оказывается, грех церковного человека, а особенно того, как, например, священнослужители, там, монашествующие, да, что этот грех особенно сильно поражает вот это то, что мы сказали, сознание общественное. Потому что если тот, который, кажется, был призван быть светочем, то есть призван быть светом, а оказывается тьмой. Помните слова Евангелия, как Христос сказал, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Вот такие грехи, особенно когда связаны именно с нарушением, я бы сказал, норм евангельской жизни, и которые происходят в церкви, они особенно тяжело отражаются на всем обществе. И эти грехи особенно опасны, особенно тяжелы. Тем более надо учесть, что церковь является ничем иным, как своего рода закваской общества, именно закваской. А помните тоже пример, который приводит Господь, да, как закваска кладется в три меры муки. Так вот, только это благодаря закваске же вскисает тесто. Благодаря этому получается нужный нам хлеб. И если закваска перестает быть таковой, что же происходит? Если соль потеряет свою силу, что же происходит? У Макария Великого есть интересный пример, когда он говорит, как устраивает человек пир, приглашает туда царя, и вдруг оказывается вся пища несоленая. Он так выражается. Каков гнев поражает тогда того человека, да, который приготовил это и пригласил на пир дорогих, высоких гостей. Все это касается, так сказать, вот этой категории, я бы сказал, личного греха, но действующего как? Не только сознательно, но оказывается, это входит даже в область подсознания. И, конечно, степень ответственности меняется. Одно дело, когда человек вполне осознанно делает что-то, тем более, когда он может удержаться и не удерживается. И, конечно, другое дело, когда он попадает в эту атмосферу, в этот поток, тоже согрешает, но здесь уже испытывается он сам на прочность. В какой степени он может противостоять, в какой нет. Но извините, что я так долго говорю о личном грехе, который, кажется, наиболее понятен. Есть еще другие категории, которые тоже заслуживают рассмотрения. Дело вот в чем, что если мы коснемся Священного Писания, то там мы находим интересные очень такие места, в которых тоже говорится о грехе, но под грехом подразумеваются совсем другие вещи. Но называется грехом. Например, называется вот Христос, например, что Он сделал? Да. Он избавил такое образное выражение, Адама от греха. Он уничтожил грех мира. О чем идет тут речь? Есть в богословии такое определение, как первородный грех. Термин, правда, не наш, не православный. Термин взят из Запада. Ввел его еще, правда, блаженный Августин. В восточных отцов речь идет и терминология другая. Например, Василий Великий или Макарий Великий. Они говорят о первородном повреждении или первородной порче. О чем идет речь в данном случае? И, кстати, может быть, интересно даже знать, какое тут принципиальное отличие между православием и западным христианством в понимании даже этого термина, что такое первородный грех. Если в католицизме, например, ну, так же, как в протестантизме, первородный грех – это грех личный, грех Адама, который будто бы, слышите, лежит на всех его потомках. Православие решительно отметает это. Никто не несет ответственность за грех Адама. Каждый отвечает за свои грехи и только. И тем не менее, в православии тоже можно встретить эту терминологию, тоже можем говорить о первородном грехе, а что подразумевается – совсем другое. В православии под первородным грехом, а лучше бы говорить, чтобы не смешивать, понимаете, вот грех и грех, а на самом деле разные вещи, лучше бы говорить о первородном повреждении. Православие говорит о чем? О том, что в результате совершение вот того, что сделали наши праотцы, точнее говоря, первые люди, произошло глубокое повреждение всего человека. Повреждение произошло. Какое повреждение? Они говорят, Василий Великий говорит, например, человек как бы распался на тысячи частей. Апостол Павел великолепно говорит о том, что произошло с человеком. Он просто так красочно это описывает, что ну просто замечательно. Говорит, я делаю не то, что хочу, и не то доброе, к чему влекусь, а то, что ненавижу. То я делаю, то, что я считаю грехом, что считаю действительно по убеждению, что это зло, понимаю, и вдруг я это делаю. Как это совершается? Как это происходит? И вот здесь мы видим такую реальную ситуацию в нашей жизни. Ум говорит одно, сердце – другое, а тело – еще третье. В общем, щука, рак и лебедь. И каждый из них требует своего. Кажется, должен был быть ум, царем. Царем. Он должен руководить всем. Да не так-то это просто. Умом-то понимаю. Понимаю. Да ничего не могу сделать. А хочется. И вот это вот разделение. Об этом, как много об этом писали, и наши и поэты, и философы, все пишут об этом. «Ах, две души живут в груди моей, и рвутся врозь, и жаждут разделения, и то, и другое». Действительно, вот это рассечение произошло какое-то, и мы все переживаем это. Вот это повреждение, повреждение в православии именуется первородным грехом. Вот оно, что первородный грех. Не грех Адама, который будто бы да, лежит на нас, как это мы часто любим. Мы виновны за грех такого-то, за грех такого-то человека. Ничего подобного. Вот за грехи, может быть, своих детей. Да подчас мы виновны, конечно. В том случае, когда мы не сделали того, что надо сделать для их воспитания. Это верно. Но в данном случае о чем идет речь, когда мы говорим о первородном грехе? Так, это о той поврежденности природы, на которой произошла, увы, в результате отпадения человека от источника жизни Бога. Вот приходится вот приводить такой пример. Помню, студентам говорил, представьте себе Красное море, опускается водолаз, ему шланг ему дают для того, чтобы он питался воздухом, да, кислородом. Так, там так красиво, такие рыбки, кораллы. Ну, красота, водичка тепленькая, плавает себе, наслаждает. И вдруг команда оттуда. Хватит на борт. Не пойду. Немедленно. Ни за что. Тогда его начинают, значит, требовать. Он берет и ножом обрезает шланг, чтобы его не тащили. Что происходит? Захлебывается. Его вытаскивают, откачивают. Но произошли необратимые процессы уже. И говорят, что-то с человеком-то произошло. Не тот стал. Беда-то какая! Это я просто картинку рисую, такой образ привожу, чтобы сказать, что произошло с человеком, то есть вот с тем первозданным, чистым, прекрасным человеком, что произошло с его природой, от которой мы и получили вот эту наследственность, уже поврежденную, и несем ее все мы. Наследственность какая? Здоровая? Нет. Виновны мы? Нет, конечно. Нет. По католическому учению? Нет. Грех Адама на всех лежит. Но, правда, там очень легко с этим справляются. Очень легко. Этот последний катехизис, вот такой толстый. Оказывается, окрестили человека – все, и греха Адама как не бывало. Автоматически получает, автоматически избавляется. Очень легко. Вот что такое первородное повреждение. Лучше бы говорить, понятно, почему первородное повреждение, я говорю, лучше. Потому что когда грех, мы можем легко это, ну, смешать понятия. Личный грех, да, ответственный. Первородный – нисколько. И опасность смешения их очень большая. Есть еще одно явление, очень тоже интересное, которое тоже часто называют тоже грехом, хотя это тоже неверно. Это родовое повреждение или родовой грех. О чем идет речь? Об очень интересных вещах. Речь идет о том, что часто мы видим, как рождаются дети с ярко выраженной какой-нибудь страстью. Прям с ярко выраженной. Не какой-нибудь. Вот многие ничего, так более-менее все нормально, одинаковы. А у некоторых это очень ярко выражается. Как или очень гневливый, например, или очень завистливый, или очень дрочливый, или очень жадный. Причем это проявляется с очень большой силой, так что все это замечают и, ну, указывают, и говорят. Это действительно прям проявляется. И причем это не просто так, а из наблюдения, причем которые проводились и проводятся, их очень много, этих наблюдений, что есть целые роды, в которых вот та или иная страсть буквально преобладает. Это, знаете, точно так же, как бывает сходство чисто внешнее, физическое, и часто узнают даже, Вот целый род и идет так, и какие-то индивидуальные черты, они повторяются. Точно так же и с душевным складом. Рождаются люди с ярко выраженной какой-то страстью. Именно вот в этом вот роду. Недаром мы же находим же такое словоупотребление – Каинов род, каиниты. Каин – первый убийца своего брата. Каиниты, как звучит ужасно, что-то в них уже такое страшное в природе, прямо в их генах, в этой наследственности, причем не только физическое, оказывается, а уже духовное, с какой-то страстью рождается человек, с ярко выраженной, мучающей этого человека. Это факт. Чем он обусловлен? Ну, вот недаром есть же понятие каиниты. Обусловлен какими-то тяжелыми преступлениями или сильнейшим развитием какой-то этой страсти, той или другой страсти в предках, которые, оказывается, бывают настолько сильны, что поражают и потомство. В связи с этим хочется сказать сразу, что то, о чем биология говорит, что когда мы говорим о генетике, что гены – это все-таки же не просто явление чисто биологическое. Нет, это глубокая ошибка. Нет, биологию действительно изменить невозможно. Биологию, по крайней мере, в естественном, я говорю, порядке. А вот есть другая составляющая нашей наследственности, которая зависит от нас самих, а не от того только, от кого я родился или от какого просто рода. Нет. Оказывается, вот эта совокупность наследственных признаков, касающихся духовной стороны человека, например, его страстей, так же, как, кстати, скажу, и добродетелей, она обусловлена, оказывается, свободой воли и уровнем нравственной и духовной жизни человека. Оказывается, своими поступками, или лучше сказать даже, ну и поступки, конечно, но поступок – это частное дело, а самим направлением нашей жизни мы уже формируем свою генетическую, если хотите, систему. Гены духовно-телесные. Духовно-телесные. Это не просто биологический элементик. Нет, он так же духовно телесен, как и сам человек. Человек не чистая биология, человек не просто животное, хотя человек и животное, да, и не чисто. Нет, в нем еще есть нечто, духовное начало. Так и в генах то же самое. И вот этот вот характер, содержание этого духовного начала обусловлено чем? Характером духовной жизни человека. Как много зависит. Много и много зависит, каким будет ребенок от духовного состояния родителей. Именно духовного. Как много заботится о телесной стороне. Мать надо должна есть только вот это, такая-то диета, то-то и то-то. Сколько об этом говорится? И нисколько не думают о духовной составляющей той же матери и того же отца. А они-то как раз и дают вот это самое главное, что характеризует человека. Именно вот эту духовную часть его наследственности, которая передается и которая мы не знаем, по каким законам, но потом может и выскочить в человеке. В ком-то находится как в латентном состоянии, кажется спящим, а в ком-то пробуждается с огромной силой. И мы все смотрим и в ужасе, как такое? Что случилось? Кажется, родители так ничего по внешним признакам, что мы в душу, что ли, заглянем. Хорошие родители никого не убили, никого не ограбили. Ну, высоконравственные люди. А что внутри человека? И не знаем. И не знаем, что у него там в душе, чем он живет, какими страстями живет, что он в себе воспитывает, культивирует. Вот, оказывается, сторона, важнейшая сторона, на которую бы надо, вот обратить бы внимание всем бы, в психологии бы, как важно бы об этом говорить, как важно предупреждать. Родители, вот, молодежь, которая вступает в брак, рождает детей. Как важно вот о чем подумать. Если об этом не думать, то посмотрите, какие подчас рождаются чудовища. Чудовища, я говорю, не физически, а чудовища нравственно, духовно какие рождаются чудовища. Гитлеры, Сталины, Нероны. И им же не из числа. Что это, случайность, что ли? Совсем не случайность. Вот вдруг выскакивает. И никто не знает. Об этом надо предупреждать. При каком условии? Как вдруг вот эта вот гадость вдруг всплывет? Всплывет в ком? В моем ребенке. И ничего не сделаешь. Вот это называется родовым грехом. В каком смысле? Когда род живет этим началом, этим устремлением, этими целями, этими желаниями живет. Желания это какие? Противоестественные. Потому что то, что именуется грехом, грехом в христианстве, в православии, лучше сказать, это явление противоестественное, потому что естество, то есть природа, это славянское слово естество, то есть природа, то есть все, что называется грехом, это против нашей природы, то, что вредит человеку, что приносит ему обязательно то, что приносит ему страдания в конечном счете, обязательно проявится это, если не противостоять этому явлению. Вот это мне представляется, что это чрезвычайно важный момент, который очень жалко, что о нем как-то мало говорят. Хотя, вы знаете, в народе, ой, как это всегда было развито, какой был наблюдательный народ. Но в деревнях это было проще. В деревнях, в малых городах это было проще. Все знали, где какая семья. Все знали. И просто так замуж не выйдут, не отдадут раньше, да, или не женятся. Если там, говорят, удавился, там, говорят, он убил кого-то, там это грабил его прадед, правильно? И так далее. Вы знаете, как наблюдали? Нутром чувствовали, без всяких вот этих вот объяснений, которые мы теперь это делаем, объясняем и говорим. Знали, интуитивно понимали, и не только интуитивно. Опыт. Опыт говорил. Да, там самоубийца был. Неладное дело. Говорят, я как-то прочитал однажды книжку, не знаю, в какой степени уж можно доверять. Это было в советское время, где-то я за границей был, в Кап-стране, и вот мне дали почитать о Карле Марксе. Это книжонка. Привезти ее сюда, конечно, естественно, невозможно было. И дали что-то на одну ночь. И вот там очень, очень интересное, там описание было, его род. И что было с его детьми? Ну, во-первых, говорится о том, что он был сатанист. И там много приводится фактов, что весь этот марксизм, да, что он сатанист был. Сатанист. Это дело очень серьезное. И, в частности, там прямо фиксируется, написано, что произошло с его детьми. Все они, или почти все, они кончили трагически. Кто-то сошел с ума, кого-то убили, кто-то сам повесился. Да, вот такие разные вот такие вещи. И действительно, это очень серьезный факт, очень серьезный. И об этом бы, еще раз повторяю, надо бы просто говорить, это надо бы писать, это, об этом нужно, я не знаю, всячески пропагандировать о том, чтобы вступающие в брак знали это. Как приходится, вы знаете, вы хотите, чтобы ваши дети были действительно прекрасными, хорошими, добрыми, умными, разумными, да, и волевыми, если хотите, и сильными, да. Вы прежде всего в огромной степени определяете, вы, родители, определяете это. Это чрезвычайно важный момент. Но вот с личным грехом понятно, по крайней мере, следующее. Христианство, в отличие от многих религий, если не от всех, утверждает, что можно залечить рану, которую мы причиняем себе личным грехом. Есть возможность, есть бальзам, есть средства. Если почитаем святых отцов, то как они пишут о покаянии? Боже мой! Это непрерывно пишут и показывают тысячи примеров. И тысячи примеров просто свидетельствуют о том, как меняется человек, как он из мрачного и черного превращается действительно в святого ангела, буквально. Покаяние – это величайшее и сильнейшее средство исцеления от этих болезней. С личным грехом, оказывается, можно бороться. Можно. Ну и, естественно, и нужно. С первородным мы ничего сделать не можем. Ту поврежденность, которую мы получили от первых людей, вот это рассечение нашей природы, рассечение нашего естества, как я уже говорил, Василий Великий, на тысячи, говорит, частей. Другие говорят, на множество частей. Но идея естественная. На две, на три, неважно. Это противоборство, с которым мы сталкиваемся в своей жизни между умом и нашим сердцем, желаниями и так далее. Эта природа нам дается, мы ничего с этим не можем сделать. Мы не можем превратиться в первозданного Адама. Чего бы ни делали. Здесь мы не можем это. Есть некий процесс, верно? Есть направление, в котором происходит некое исцеление. Но это процесс и направление. Но какой? Но полного исцеления, оказывается, не может, нет его и не может быть. Единственный человек, который оказался действительно вне этого, вот этого повреждения, это был Господь Иисус Христос. Но только по какой причине это произошло? По той причине, что произошло соединение природы с божественной природой, всеисцеляющей. Это раз. Во-вторых, как он сам-то произошел? Не путем естественного брака, когда передаются все наши страсти. В браке передаем ребенку все страсти папы и мамы. А действительно от Духа Святого и пренепорочной Девы Марии. То есть совершенно исключительное явление, единственное, но исключительное. Но, как говорят, исключения подтверждают только правила. Так вот, и в данном случае вот это первородное повреждение, оно так и остается. Величайшие святые, посмотрите, что о себе говорили. Повторяю еще раз, величайшие, а не какие-нибудь. Все об одном только говорили. Видели себя, видели, насколько они по своей природе, по той поврежденности, которая открылась им в полной мере, насколько они далеки от той целостности, от той здравости, от той святости, которая была дарована человеку при сотворении. Как далеки. Все, это удивительно просто, когда читаешь этих великих святых, и вдруг кажется, достигали величайших даров. Ну уже что там, уже мы, так я не знаю, упали бы, наверное, на землю, увидев такого человека. И действительно, а они что говорили? А они-то плакали о своем состоянии. Причем надо же понять, что это люди были настолько пронизаны божественной благодатью, Духом Святым, что там даже йоты не было какой-то, знаете ли, игры в смирение. Это даже представить невозможно, это противно. Просто противно представить даже. Нет, действительно видели себя. Более того, они утверждали все единогласно, что, оказывается, степень видения вот этой поврежденности своей и свидетельствует о степени уже очищения ума. Сейчас он почти, мы сейчас ничего не видим. Конечно, я прихожу на исповедь, отчет я делаю о проделанных грехах. Ну и все. А в общем-то я неплохой человек. И попробуйте мне сказать, что я плохой. Вы знаете, что тогда будет. Очень хорошие. Мое самолюбие не вздумайте задеть. Самые ужасные. Вы ничем потом, никакими дарами не сможете заплатить, если заденете самолюбие человека. Что вы? Я превыше всего. Соглашусь на что угодно. На любые грехи. Так и выйдешь. Ладно, и такой, и сякой, и немазанный. Но самолюбие, извините, вот тут уже нет. Обижусь на всю жизнь. И во веки веков не прощу тогда, как глубоко сидит вот это «я», гордыня. Святые отцы так и называют. Это корень всех страстей. Корень, самый корень, вот это «я». Когда Адам и Ева, помните слова змеи, будете как боги, богами себя увидели. Богами, как боги, вы двое, вы будете как боги. Увидели себя богами. Вот оно, оказывается, где корень всего. И началось. А коли мы боги, тогда Бог не нужен. Я сам Бог. Вот это сидит, и это поражает самое, я бы сказал, нутро, самую сердцевину. нашей человеческой природы. И святые видели это. Открылась им во всей этой силе вот эта поврежденность нашей природы. Видели и понимали, что исцелить этого сами не могут. Кстати, у нас тема хотя о другом, но хочу сказать, вот что совершил Господь Иисус Христос. То, что никто, никогда и ни один, никакой святой ничего не мог исцелить своей природы. Он уничтожил грех Адама. Слышите, в единственном числе даже. Сколько угодно вы находите в наших церковно-богослужебных текстах, находите даже так, то грехи, то грех, природа человеческая, да. Вот она, когда поврежденный. Кто может это воссоздать ее? Кто? Как? Никто. Вот что совершил Господь. Кстати, как совершил? Ну, боюсь сейчас уйду в другую сторону. И скажете, что ну вот, мыслью по древу растекся. Но мысль-то правда же интересны. А послание к евреям так прямо, апостол прямо и пишет, да, что Бог, вождя спасения нашего, Христа, сделал совершенным через страдания, через эту крестную смерть, через страдания, а то часто скажут, почему, что именно через страдания совершилось воссоздание человеческой природы. Где? В нас? Нет-нет. Нет-нет. В нем. Вы знаете, я помню, я был поражен, потому что когда я учился в академии, никто не говорил почему-то об этом. Хотя у апостола прямо написано, не в нас, нет, в нем произошло воссоздание. Тогда становится понятно, почему о нем апостол пишет как втором Адаме, как новом Адаме. Адаме? Кто такой Адам? Родоначальник. Родоначальник человечества. Вот, оказывается, новый родоначальник, от которого можно родиться. Он воссоздал духовную, разбитую на части эту природу. Он только мог сделать. Он только это и сделал. Таким образом, каждый человек получил возможность приобщиться, получить, родиться от Него. Вы слышите? Родиться от Него. Так как мы рождаемся по плоти, кажется, можно родиться от Него. Правда, интересная тема? Но я не буду говорить об этом. Зачем? Наша задача – природные виды греха. А то скажет, что не туда уплыл человек, и что тогда мне делать? Будет обвинение, да, но это очень интересно. Так вот, личный грех можно исцелить покаянием. Можно, как в плане личном, индивидуальном, так и в плане общественном. Правда, в общественном для этого общество должно строится тогда на началах евангельской нравственности, евангельских принципов духовной жизни. Должно бы строиться вот на чем. И тогда сама атмосфера наполняется уже не этим разгулом всякой грязи, а постепенно наполняется противоположными вещами, которые опять-таки помогают человеку, помогают каждому отдельному человеку, могут помочь ему, помочь в личном возрастании, в личном изменении. То есть опять мы о чем говорим? О том, если хотите, области подсознания, которая наполняется уже другим содержанием. Но вот если в личном плане, так сказать, если более-менее понятно, то в отношении природного греха, как я сказал, невозможно. В отношении родового повреждения, как здесь, какова здесь атмосфера, сложная, но небезысходная. Трудно человеку, рожденному с ярко выраженной какой-то страстью, оказавшись плодом этого рода, в котором идет культивирование, если хотите, этой страсти. И он, рождающийся в этом, может, но только при одном условии. Если он действительно станет прям подвижником. Действительно подвижником станет. Можно исцелить в себе эту родовую страсть. Можно изменить. Но действительно это трудно. Одно дело, когда эта страсть у нас проявляется так легко, и мы еще более-менее на плаву оказываемся. А другое дело, когда это тяжелым камнем давит на человека. Я помню, в деревне в одной был мальчишка, жадный, ну, для невероятности. Все смеялись над ним. Ну, просто, ну, патология просто настоящая. Ну, и все, что там, помню, мальчишки смеются, да и все. Ну, действительно, не знаю, что с ним потом, конечно, стало, но трудно ожидать каких-то изменений, потому что никакого христианского воспитания не было. А без христианского воспитания, без того, чтобы человек действительно проникся Евангелием, евангельским духом, без знания духовных законов невозможно человеку освободиться, кстати, ни от одной страсти, ни от одной вообще, а уж тем более, когда она приобретает или имеет, лучше сказать, такие особые размеры, такой страшный груз. Вот в связи с этим можно бы обратить внимание, и надо бы обратить внимание, как же все-таки человек может освободиться от грехов, от какого-то греха, грехов. Вот наука, который об этом говорит, говорит об освобождении, там, как возможно освободиться, то есть как возможно исцелиться, как возможно приобщиться Богу, приобщиться. Хочу сразу обратить внимание, принципиальной важности момент, что если все западное христианство, все нацелено на то, чтобы освободиться от наказания за грехи. Слышите? Об этом только речь и идет. Освободиться от наказания. В этом видит смысл спасения. То православие говорит совсем о другом. О другом говорит. Совсем не про освободиться от наказания. Что, какое наказание? Православие говорит, исцелиться надо, а не от наказания освободиться. Под наказанием что разумеется, кстати? Вы знаете, все это западное богословие, которое подсознательно и у нас присутствует с огромной силой, что Бог наказывает и так далее. И поэтому нужно освободиться от наказания. Православие о чем говорит? Не Бог наказывает. Когда я себе какой-нибудь целый сук руку сую, так, это меня что, Бог наказывает? Любой грех есть ничто иное, как удар, или как грязь, которую обливает в себя человек, как кол, который всаживается в него. Поэтому православие говорит, что грехи и страсти – это болезни. Чем вызваны? Вот нашей жизнедеятельностью, нашим отношением к голосу совести, нашим грехи – это и есть это раны, которые мы наносим. Православие поэтому говорит о необходимости исцеления и показывает на примеры тех, которые боролись с собой, вели правильную жизнь и какой красоты они достигали, эти люди. Указывает на этих святых. Вот же, примеры же. Это же не фантазии какие-нибудь, что человек может, исцелиться. Нет, нет, это же факты. Православие призывает к исцелению и говорит, что это исцеление, которое происходит в человеке, оно позволяет в результате человеку приобщиться самому Богу. Есть термин такой – обожение. Богу приобщиться даже в результате этого исцеления. Я еще раз обращаю внимание, посмотрите, какая разница. Какая разница? Здесь вся жажда освободиться от наказания, избежать наказания. И там все построено на этом. Но эта тема другая, но чрезвычайно интересная, если кто-то заинтересуется. Все там построено. Как освободиться от наказания за грехи? А православие говорит, как это освободиться от наказания? Что значит от наказания? Ну, освободились, и что? А я преступником и остался, да? Только меня выкупили. Я кого-то убил, но меня выкупили. Ура! Да? Исцелиться надо от страстей, а не от наказания избавиться. Это исцеление делает человека действительно тем прекрасным существом, богоподобным существом, существо, которое может соединиться действительно с Богом теснейшим образом, о чем и пишет апостол Петр, что, будут причастниками божеского естества. Подумайте, вот к какому величию призван человек, вот что такое спасение, а не просто от наказания освободиться. Какой примитив! Вообще, я вам скажу, западная психология удивительно примитивная, она какая-то прагматичная и живет вот этой вот, этим примитивизмом земных понятий, земных интересов и только. Возьмите эти индульгенции. Оказывается, можно освободиться, купить индульгенции, освободиться от наказания. Кстати, папа Иоанн Павел II, да, вновь ввел опять индульгенции. И католик сейчас может получить индульгенцию бесплатно. Бесплатно. Но как? Если он бесплатно, он совершит какие-то благодеяния в пользу церкви. Бесплатно. Но только крышу покройте золотом. Нет, нет, от вас ничего не надо. Вы понимаете, это вообще замечательно. Нет, ну не только, конечно, это. Можно сходить в паломничество. Ну, а паломничество сходил, глядишь, что-нибудь оставил там. Опять неплохо. То же самое. Вообще, это настолько прагматично. Недаром Хомяков Алексей Степанович так прямо и говорил даже, что там отношения между Богом и человеком – кредит-дебит, кредит-дебит. Я тебе, ты мне. Буквальный торг. Вот психология такая. Как уж там выработалось? Почему? Что? На этот вопрос другой. Православие решительно отвергает это. Решительно. Если там идея заслуг буквально догматизирована, буквально догмат, вы представьте себе, человек может иметь заслуги перед Богом. А как это близко всем нам, нашей психологии? Ну еще бы. Вот я внес в церковь столько-то. Слава тебе, Господи! Ну что, разве не ощущение заслуги? Если я храм построил, ну разве это не заслуга? Да я всем существом ощущаю, что я сделал. Если в православии это сознание, это ощущение называется грехом, в котором ты отгоняешь Бога от себя преступлением, то там это догмат. Человек может иметь заслуги перед Богом. Представляете? Вот и надо говорить, какая разница между католичеством и православием? Я вам скажу, вот одно это, уже только что стоит. То, что в православии является грех, там святость. Но это отдельная тема. Как бороться с грехом? Вот вопрос. Потому что о грехе так хорошо, конечно, так это говорить, все, да. Но я хочу привести очень важную мысль святителя Игнатия Брянчанинова, который указывает на следующее. Я зачитаю. Чрезвычайно важное. Некоторые страсти служат началом и причиною для других страстей. Началом и причиною для других. Какие же это страсти? Объедение, нега, развлечение. Кстати, интересно. Развлечение. Роскошь, сребролюбие, славолюбие, неверие. Прям перечисляет их. Последствия их, этих страстей, если ими жить, то, оказывается, какие последствия бывают? Следующие. Сладострастие, печаль, гнев, памятозлобие, зависть, гордость, забвение Бога, оставление добродетельного жительства. В духовной жизни должен преимущественно вооружаться против начальных страстей. Последствия их, то есть другие страсти, будут уничтожаться сами собой. Какой интересный закон, какая закономерность интересная. Удивительно. Оказывается, страсти, так же, кстати, и добродетели между собой, страсти взаимосвязаны между собой. И одни порождают другие. Некоторые являются первичными. Вторые – их следствием. И тот, кто хочет как-то победить вторые, должен знать, не победив первых, не борясь, по крайней мере, с первыми, со вторыми бесполезно. Говорят, я не могу победить гнева. Ну, конечно, не можешь. Ну-ка, где он находится? Ах, он во второй категории. Понятно. Понятно, да. Печаль. Что такое уныние мучает и все такое? Оказывается, посмотрите, а что предшествует? Есть закон. Это же то, что написано. Это же не просто так, знаете ли, какие-то богословские там размышления и выдумки. А это опыт. Опыт, который прямо указывает, что является первичным и что порождает последующее. И более того, невозможно избавиться от последующего, не искоренив предыдущего. Мы очень часто задаем уже вопрос, а что делать? Там ребенку уже, да, 18 лет, 20, он же тот и тот. Спрашиваешь, а чего же вы до этого не обращали? Ну, знаете ли, до этого ничего не обращали внимания. Теперь когда? Когда теперь все созрело и вылилось, теперь начинаем говорить, ах, что теперь делать? Так вот, оказывается, духовная-то жизнь, борьба с грехом-то происходит не просто так, а есть и некие закономерности, которые очень помогают. Конечно, мы этого, может быть, не знаем. И ясно, по крайней мере, одно, что, конечно, нужно, насколько возможно, бороться, так сказать, ну, с любым из них, какой бы категории ни относился этот грех. Но одно дело, так сказать, бороться, другое дело – искоренить. Невозможно, оказывается, искоренить грехи второй категории, не победив первой. Это просто надо знать. Но кому это назвать? Мне, например, совсем не интересно. Почему? Да не хочу еще бороться. К чему ко мне пристали вообще? Мне и так хорошо живется. И все. Ну, если кому надо, ну, пожалуйста, могу дать цитату. А кому это надо? Ну, есть такие чудаки, правда, некоторые, которым это надо. Но их почти уже не осталось, этих чудаков. Когда-то это были какие-то монахи, знаете, отшельники, которые тщательно изучали это, старались что-то, делали. А теперь я не знаю, есть ли такие чудаки или нет. По-моему, даже, наверное, или нет, или почти нет. По крайней мере, те писатели наши, которые жили еще в XIX веке, и которые писали о состоянии, например, даже монашества, с горечью писали, что уже практически уже монашество забыло о самом главном, что составляет суть монашеского делания. Какое? Умное делание. Сейчас вы спросите, скажете, а что это такое? А что, есть и безумное делание? А что это такое? Даже и знать не знаем. То, что писали эти Брянчанинова и Феофаны Говоровы, писали о состоянии православия и монашества в XIX веке, то это, конечно, знаете ли, мороз по коже. О каких вещах они говорили? Все оставляется буквально. И в то же время они предупреждали о том, что если не будет монашества, только не внешнего, конечно, не формы, а не будет монашеской жизни, то тогда ничего не будет. Вот как пишет Игнатий: «Без монахов пропало бы христианство в мирянах. Вот сколь необходимо в Церкви Христовой». Что дальше? Совершенство. Слышите, о каком монашестве идет речь-то? Не о форме же, не о монастырях самих по себе. Монастыри должны быть только теми условиями, где человек может получить это совершенство. Он пишет: «Вот сколь необходимо в Церкви Христовой совершенство, без которого и спасение с самой верой легко может утратиться и непременно утратиться». Конечно, это верно. Когда нет примеров, когда нет живых носителей этого духовного совершенства, когда нет, действительно, что мирские люди? Им крылья обрубаются. Но надо сказать, это писал в XIX веке, написано все очень точно. Есть одно «но», которое, как мне кажется, может быть, пробудить в нас некий оптимизм. Вы знаете, что в XIX веке кто мог читать, кто мог получить литературу святоотеческую? Почти никто. Народ вообще ничего не знал. Да многие неграмотно даже были. Поэтому так важны были живые носители Духа Божьего. Сейчас, когда мы читаем эти мысли, мы можем сказать о другом. В наше время это просто, я вам скажу, чудо Божье вдруг нам, России, открылась огромнейшая возможность познакомиться с этими живыми носителями Духа через их творчество. Они описали этот опыт духовной жизни. Они сказали, как и что нужно делать. Они сказали, как молиться, как подвязаться, что такое добрые дела, как бороться со страстями. О, кто хочет, может. Ведь и в те времена кто шел-то, если искали действительно святых, кто хотел подвязаться? Это немногие. Тогда и находили. И сейчас тоже немногие, но могут найти. Наша эпоха – это эпоха, когда действительно вот россыпи золотые можно найти. Правда, много всякой дряни. Полно. Но надо же все-таки хоть немножечко так рассуждать, как и святые отцы сказали, нет добродетели без рассуждения. И каждый человек, кто сейчас хотел бы хотя бы немножко пойти по пути исцеления, он может же начать. Может начать. Как? Мы хотим старца. Если сейчас сказать, наверное, все руки поднимут. Вот они. Вот 8 томов Игнатия Брянчанинова издали. Вот вам готовый старец. Что вы хотите? О грехе прочитать? Пожалуйста. О молитве? Пожалуйста. Так написано, что просто не знаешь, как и лучше даже сказать невозможно. Монашестве? Конечно. Есть. Есть этот клад сокровищ. А игумена Никона почитайте. Этот последователь, верный ученик Игнатия Брянчанинова. Посмотрите, что пишет о духовной жизни, о том, каким надо быть человеку, каким путем идти, чего избегать и так далее. Так что наше время, я вам скажу, замечательное в этом отношении. И ничуть не хуже тех времен, когда были старцы, действительно духоносные и святые. Там были люди, теперь есть. В неизмеримо большем количестве их вот труды, их опыт, их назидание. Причем там тогда нужно было идти не знаю куда, чтобы прийти к Серафиму Саровскому. А сейчас 2 шага в магазин зашли и купили Брянчанинова. Так что мы безответны. Вот что я хочу сказать. Мы безответны. Бог своим премудрым промыслом устраивает в каждую эпоху лучшие возможности для спасения каждого человека. Эти возможности есть, открыты. И я думаю, что надо ими непременно воспользоваться. Ну, спасибо. Вы знаете, я слишком долго говорил опять. Почему гнилых помидоров не запаслись? Ну, надо же было. Или топать ногами, как у меня студенты. Я им сказал, точно по времени, кроткий взгляд и рок ногами под столами. Это они точно исполняют. Точно, всегда. Ну, хорошо. Если уж какие все-таки у вас возникли вопросы, ну, правда, я буду недоумевать. Потому что это будет просто, ну, знаете, такая горькая обида. Неужели я так непонятно говорил, что вопросы возникли? Но все-таки.
Можно ли обращаться к Богу, когда пребываешь в состоянии совершения тяжелого греха? И точно знаешь, что не сможешь перестать его совершать?
Ой, какой хороший вопрос. Это действительно мы все прямо сейчас находимся. Правда же? Это действительно вопрос. Прям самый очень насущный, пренасущный вопрос. Вот только что мы говорили о том, что в человеке ум хочет одно, а сердце противоположное, да плоть еще третьего. Вот в данном случае, учитывая эту нашу рассеченность, это отсутствие нашей целостности, святые говорят, причем настойчиво говорят, нужно умом молиться и понимать. Я же понимаю, что это грех? Понимаю. Молись умом. Знаю, что не отстанешь? Знаю. Идешь каяться? Да, говорю. Но знаешь, что опять будешь? Знаю. Даже не сомневаюсь. Нужно вот, вот это, оказывается, молитва, когда человек понимает умом, но когда сердце противится этому, сердце не хочет решить, потому что оно хочет другого. Вот эта молитва оказывается умом самая ценная. Почему? По очень простой причине. Друг познается в беде. И вот здесь только я показываю свою верность. Да, я хотя вот и в грязную лужу, но тем не менее я все равно хочу. Господи, помоги, сам я не могу. Помоги. И тот человек, который искренне обращается умом, еще раз повторяю, умом обращается, так, и продолжает каяться, я еще раз говорю, искренне умом, головой, тому Господь обязательно помогает. Вы знаете, опыт святых в данном случае – это замечательный для нас пример. Они прямо говорят, что человек, который обращается вот умом вопреки своему сердцу, вопреки своей душе, так и обращается, Господь начинает помогать. Причем помогает это очень мягко и незаметно. Мягко и незаметно. Он вдруг начинает ощущать ослабление. Это очень интересный психологический факт. Вот для психологии этого заняться. Вот она, психология. Оказывается, можно. Несчастная – это зависть. Господи, помилуй. Но не могу. Помилуй. Я не могу не завидовать. Помоги. Или другие страсти, не хочу называть. Так, оказывается, да, начинается действенная помощь от Бога. Причем, еще раз повторяю, как она совершается, очень мягко. Никаких рывков, никаких скачков. Не нужно надеяться, вот, все, я помолился, и все, и я уже возлюбил весь мир. Да. Ничего подобного. Происходит мягкий процесс. Поэтому, еще раз повторяю, надо умом искренно, искренно. Господи, прости, вот я говорю, прости меня, но я знаю, что я это буду делать, и вот, и делаю. Но я это знаю. Прости, помоги, помилуй. Так надо делать. И каждый, кто это будет делать, убедится сам. На опыте, как Господь помогает, помогает и поможет освободиться от этого. Это нужно просто знать и поверить опыту, опыту, не рассуждению теоретическим, а опыту. Вот так.
Почему, когда Господь творил людей, Он не создал идеального человека?
Ну, здесь какая-то ошибка просто. Он создал-то идеального, но в том-то и дело, что он не, был бы не идеальный, если бы не было свободы. Какой же он был бы идеальный? Представляете, все понимал, а никакой свободы не имел. Какое-то существо было. Говорят, что слоны очень умные, дельфины тоже. А у нас кот очень умный, представляете, невероятно умный. И, наверное, у многих тоже есть. Да, только вот свободы воли нет. Так вот, вот так. Потому что идеальный-то идеальный. Но в том-то и достоинство, и в то же время некое, я бы сказал, вот необходимое условие человека – это его наличие, его свободы. Как свободно человек, вот, вдруг увидел себя царем Вселенной. Вы понимаете, человек был царем Вселенной. Все было ему подчинено. Он находился именно в богоподобной славе. Почему, откуда возникла эта идея-то? Отсюда. И что же, Бог не знал, что человек пойдет, что ли, да? Ах-ах-ах, надо же, Бог. Да, не учел этого. Да. Знал. А почему же сделал? По очень простой причине. Только увидев себя, кто я без Бога, я могу так понять, кто такой Бог, почему Он мне нужен, в ком благо, в Нем, а не во мне самом. Вот оказывается, земная жизнь сама дана каждому человеку. Именно для того, чтобы он увидел, кто он есть, когда он сам Бог. Грязь. Я сам Бог. Ну, посмотри, какой ты Бог. Грязь. И вот человек-то, увидев-то это, увидев это, действительно осознает это и добровольно придет, добровольно скажет: «Господи, благодарю Тебя, что Ты сделал ради меня, что Ты сделал ради меня». Действительно, вы знаете, только стоит представить эти страдания Христа, да, то уже действительно, ну, не знаю, редкая душа, какая не умилится, не возблагодарит за то, что Он делал ради нас, чтобы только показать, что Он есть любовь, больше ничего, никакого насилия, только показал, еще раз показал, что Он, Бог, есть любовь, а не Господин, который властвует над человеком. Я не властвую над вами, я только любовь и больше ничего. Прошу вас, причем как прошу, ох, как нравится образ, который в Апокалипсисе есть. Вот я стою при дверях вот там и только стучу. Слышите? Как, знаете, как нищий стучу. Не откроет ли мне кто? Можно войти? Вы слышите? Бог. Вот какой наш Бог христианский. Кстати, не Аллах, который может делать все, что хочет. Нет, стучит робко. Во что? В наш ум, в нашу совесть стучит. Чем? Заповедями своими. Человек, ты посмотри, какое благо в этой красоте духовной жизни. Совесть и разум. Стучит только, никакого насилия. Так вот для чего, оказывается, был человек создан действительно идеальным, со свободой, чтобы он также свободно увидел, во-первых, кто он есть без Бога, когда он стал сам Богом. Какая грязь. Во-вторых, увидел, что Бог-то, оказывается, кто? Как нищий. Только стучится голосом совести и разума. Никакого насилия. Это действительно замечательно, я вам скажу. Вот, оказывается, о чем говорит христианство. И человек таким образом, познав себя, он может уже, увидев себя, познав себя, может уже... Есть хороший термин, который стоит просто запомнить. Непадательно уже войти в рай, чтобы не было повторного события. Вот, оказывается, почему древо познания добра и зла было, чтобы Бог все знал. Да-да, Он знал, что человек вкусит. Вкусит что? Своего божества, культа самого себя. Я – Бог. Ну, и представьте, и Бог позволил. Ты – Бог. Да. Пожалуйста. И что мы видим? Что видим? Вся история – кровь, насилие, ужас и смерть. Вот, оказывается, что такое – отвержение Бога любви. Ну, вот так, может быть.
Алексей Ильич, скажите, пожалуйста, как и какими словами говорить с подростками о грехе?
Ну, вот в последнее время я очень часто привожу такой пример. Пример уже, наверное, всем надоел, кто меня слушает, да и мне самому уже надоел, но он мне нравится. Вот, ну и что делать? И приходится повторять. Да. Представьте себе, идет человек, и там говорят, вот там гвозди торчат, кверху острыми, не ходи туда. Повредишь себе ногу. Повредишь. Не ходи туда. Ну, а почему это? Да мне нипочем. Да вот и пройду. Ах! Грех это что такое? Наступить на торчащий гвоздь. По-разному можно, конечно, наступить. Можно царапать, можно поранить, можно насквозь пробить и так далее. Вот что такое грех в христианском понимании. Заповедь Божия – это есть только что такое? Вовсе не приказ. Вовсе не закон юридический. Если ты нарушишь, паршивец, нарушишь, вот, то я тебе сделаю то-то, то-то. Нет, я тебе только указываю и предупреждаю. Заповедь Божия – только предупреждение. Предупреждение – не ходи по гвоздям. Вот что такое заповеди Божии. И можно это объяснить, можно объяснить на различных примерах. Начиная от грубых примеров, как там пьянство, наркомания, к чему она приводит. Да. И затем показать, что это правило распространяется на все то, что христианство называет грехом. Грех – это, вот, надо понять, это удар по самому себе, это головой в стену биться. Вот что такое грех. Но я говорю, здесь надо только привести, так сказать, ну, примеры хорошие, чтобы мог человек это понять. Вот так. А вот касаясь, конечно, уже каких конкретных вещей, здесь уже, я вам скажу, не так все просто, потому что современная пропаганда часто самые отвратительные вещи уже называет это чуть ли не благодеянием для человека, если он будет это совершать. Я не могу приводить некоторые примеры, там, так сказать, это уже отдельная тема и в индивидуальном плане, но сплошь и рядом. Вот видите, вот, например, развлекаловка. Чем бы развлекаться только? Посмотрите эти интернеты, посмотрите, к чему приводят они. Когда людей, мальчишек, девчонок так засасывает, что они, бедняжки, потом не знают буквально, что делать. И родители не знают, что делать. Буквально с ума сходят. Вот и сказать, посмотри. Тебе нравится? Посмотри. Ну, хорошо, когда папа, мама его кормят. А так? Он скажет, нет, иди зарабатывай сам. Вы знаете, мы часто портим детей. Вон Хемингуэй что пишет? Богатые люди были, все. А у него в доме каждый его брат и сестра все знали твердо свои обязанности. Какая-то сестра всем сапоги, ботинки чистить, другая должна там подметать там, или пылесосить, я не знаю. Он должен был на ферму ходить пешком там на какое-то расстояние за молоком и так далее. Все приучались все к труду. Или, например, другой, его сын. «Пап, дай денег, ну, мне хочется вот и с девушкой сходить туда-сюда, прочее». Он говорит, знаешь что, я тебе дам работу. Заработай и сходи сам. И сходи на свои деньги, тебе самому будет приятно. Тебе будет приятно. Сделай вот то-то и то-то. Ну, я, кажется, немножко говорю о другом. На самом деле, действительно, какой это все, что дается даром, способно развращать. Это надо запомнить. Это чрезвычайно важное правило нашей жизни. И вот подростку, мне кажется, это надо как-то это внушать. Видите, о чем говорит христианство? Это не очень приятно. Приятно просто получить и пойти. Нет. Нет. Это, во-первых, тебе с тобой что делать, в кого ты превращаешься. Во-вторых, вспомни, что у тебя тоже будут дети. И тебе это понравится или нет, когда ты не будешь иметь даже возможности сделать то, что ты сейчас делаешь. Знаете, с подростками говорить нужно только индивидуально. А вот в каких-то общих таких словах это трудно, потому что есть темы, которые особенно важны для них. И сейчас вот это особенно одна тема, да, которая все-таки пропагандируется и развращает. Это тема буквально разврата. Развращает. И надо сказать этим, так сказать, говорить этим ребяткам, что что все то, что христианство называет грехом, это в конце концов выходит боком. Вот об этом надо на каких-то примерах, в общем, надо это показать и сказать, да.
Скажите, пожалуйста, что вы можете посоветовать молодой семье в начале жизненного пути, учитывая то непростое время, в которое мы сегодня живем?
Ну, а что же меня-то спрашивать? Я знаю, что очень семейную тему любят монахи. Вот. Вот я как схему одену, вот тогда, пожалуй, отвечу. А сейчас я даже не знаю, что и говорить. Я только одно хочу сказать, может быть, что семья должна все-таки быть устроена по принципу единоначалия. Я понимаю, что это очень не понравится женщинам. Да. Но вот это равноправие, оно должно иметь свои пределы. Да, высказывать свое мнение, высказывать свои аргументы – очень хорошо. Все признаю, надо это говорить. И муж должен все это выслушать. Но когда вот уже дошли – все. Итак, что теперь делать? Ты считаешь так, я так. Надо принимать решение. Так, как быть? Кутузову пришлось принимать решение, а говорят, генералы разделились пополам. Так вот и здесь тоже. Если в семье все-таки не будет такого единоначалия, то никогда мира не будет. А семья без мира – это не семья. Самая большая ценность – это мир. Но не может его быть, когда я такой же равноправный, как и ты. И борьба за власть, какой ужас. Когда начинается борьба за власть. На моих глазах такой отвратительный пример был. Я ехал в автобусе, сидит кондукторша, вот такая здесь, да. Да, и зашел муж так: будешь мыть полы тут? Не буду я. Будешь? Да не буду я. Еще будешь? И все увидели, да, режут. Что это такое? Да чего это отвратительно, не могу. Да. Что это? Да, дай Бог, чтобы это был мир. Но мира невозможно, по-моему, иметь, если в конце концов не будет иметь кто-то последнее слово. Последнее слово, которому должна уже другая сторона подчиниться. Я считаю, что, извините меня, женщина, что это должен быть муж. Вот так. Ну, что делать? Да, вот такой вот я, ну, никуда не годится человек, да. Я думаю так. И если бы это так было, я думаю, что очень многие бы семьи бы сохранились. Гораздо было бы больше мира и больше согласия. А когда начинают бороться за власть, по-моему, начинаются раздоры, несогласия и Бог знает что, и разводы, и так далее. Так что я посоветовал, видите, что все-таки по апостолу Павлу строить семью, а не по началам так называемой эмансипации, которые знали, что делали. Мы не можем понять, никак не хотим понять, да, откуда это исходит, из каких истоков. Из дьявольских истоков это исходит. По апостолу Павлу надо жить, а не по началам этим свобода, равенство, братство. Свобода, равенство, братство. Посмотрите, кстати, ой, не буду говорить, нельзя, это же записывается. Нет, я ничего не говорил, да. Вот так. Так что, видите, вот что я считаю, что в семье, если будет монархия разумная, какая разумная? Кстати, действительно, очень важный момент должен сказать. В отличие от всего дохристианского сознания, христианство утверждает и говорит тому же мужу, что жена – это часть твоего тела, Вы одно тело. Ты можешь резать свое тело? Нет, не можешь. А? Бить, колоть? Нет. Надо относиться как к своему телу. Тогда понимаете, какое это будет в семье? Вот это будет монархия какая? Разумная и любвеобильная. Тогда действительно будет любовь и мир. При таком начале. Ну, извините меня, простите, что я так говорю, да.